240 человек. В рамках расследования Анкара задержала десятки тысяч граждан. Турция возложила вину на скрывающегося в Соединенных Штатах Фетхуллаха Гюлена и призвала Вашингтон выдать проповедника. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня специальная программа «Чистые белые клавиши» памяти Дмитрия Шостаковича. Передачу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 6 октября 1996 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа московской редакции «Чистые белые клавиши» памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В программе принимают участие Ирина Антоновна Шостакович, Максим Дмитриевич Шостакович, Галина Вишневская, поэты Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, альтист Юрий Башмет. Программу подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Продолжим нашу программу после двух коротких объявлений.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете программу московской редакции «Чистые белые клавиши» памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
Учили тому, что жизнь, так сказать, может быть и плохо, но жизнь, но когда ты без этого умрешь, то все будет хорошо, и тебя там ждет полное успокоение. И так далее. Вот мне кажется, что вот отчасти я, может быть, иду по стопам великого русского композитора Мусоргского в его цикл «Песни и пляски смерти». Может быть, не все, но, например, «Полководец» — это большой протест смерти и напоминание о том, что надо, вы понимаете, жизнь свою прожить честно, благородно, порядочно, не совершать плохих поступков никогда. Потому что, увы, еще, наверное, не так скоро ученые наши задумаются до бессмертия.
Старая запись голоса Дмитрия Дмитриевича не слишком разборчива. Великий композитор спорит с классиками об их отношении к смерти. В их произведениях ей сопутствует легкая, утешительная музыка, а Шостакович не видит смерти ничего утешительного. Пока еще наши ученые не додумались до бессмертия, заканчивает он. Действительно, ученые до бессмертия не додумались. Додумался он сам. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. До бессмертия. Не хочется говорить банальностей. Шостакович – гений, это ясно и без нас. А потому лучше послушать людей, которые знали Дмитрия Дмитриевича. И я передаю слово Галине Павловне Вишневской.
Я познакомилась с Дмитрием Шостаковичем. Это был 1953 год, когда была премьера оперы «Фиделио» в Большом театре. Я пела Леонору. Это была моя первая партия в этом театре. Мне было 25 лет. Он был на премьере, и он в это время был консультантом, оформлен в Большой театр. Я помню, даже у него была зарплата, 300 рублей, по-моему, зарплата у него была. А устроили его туда после погрома 48-го года, когда были запрещены все его сочинения к исполнению, в основном все было запрещено. И он, в общем, оставался совершенно без денег, потому что никаких доходов у него других не было. Он только жил авторскими. Или теми сочинениями, что он продавал, да, государство ничего не покупало, естественно, в те годы. И ему вот устроили такой, как нахлебника поместили его в Большой театр. Он там бывал довольно редко, как консультант. Но вот на спектакле он был, я с ним познакомилась. Потом, когда я вышла замуж за Славу, это был 55-й год, Слава меня уже ввел в дом Дмитрия Дмитриевича. Я там часто бывала. В общем, наша дружба длилась, в общем, до самого нашего отъезда, больше 20 лет. Мы встречали Новый год вместе, каждый год дни рождения отмечали. И у нас в доме нашей, моей Славы и Дмитрия Дмитриевича у него в доме. Дачи наши были рядом в Жуковке, буквально через несколько домов. И жили мы тоже в Москве. В общем, за стенкой нашей квартиры была его квартира соседнего дома, но стенка прилегала к нашей гостиной. Так что мы были очень тесно связаны человечески с ним, кроме всего прочего. И первое сочинение, которое он для меня написал, это были сатиры Саши Черного стихи. Он мне посвятил это сочинение. Я была, естественно, первой исполнительницей этого. Я снималась потом в фильме, который назывался «Катерина Измайлова». Это вторая редакция его оперы «Леди Макбет» Мценского уезда. Это был 65-й год. Он мне позвонил и сказал, что он хотел бы, что вот намечается съемка фильмов в Ленинграде. И он бы хотел, чтобы я снялась в главной роли. Для меня было, конечно, великим счастьем. Полгода примерно снимали мы этот фильм. И в то же время я летом спела с ним концерт, когда он меня аккомпанировал. Он уже до этого времени не играл 10 лет почти. У него болели руки, отнимались мышцы, отмирали. И он, это было в Ленинграде в малом зале. В перерыве между съемками моими фильма. Он играл мне, тоже аккомпанировал свои сатиры на стихи Саши Черного. Потом я пела с ним несколько романсов еще. И он безумно волновался, я помню, как он волновался. И, в общем, кончилось тем, что он играл, конечно, прекрасно, нигде он не сбился, опасения его были напрасны. Но, тем не менее, видно, это нервное его состояние имело значение. Ночью у него инфаркт был. Потом он лежал в больнице. И в больнице он написал для меня вокальный цикл на стихи Блока для сопрано, виолончели, скрипки и фортепиано. Совершенно божественное сочинение, божественная музыка, совершенно какой-то невероятной красоты. И, в общем, совершенно, мне кажется, она особо, как-то оно особо, это сочинение стоит в творчестве Дмитрия Дмитриевича. Может, от того, что он в это время был в больнице, встретившись, знаете, со смертью, как обозревал свою жизнь и то, что он сделал в жизни, как с высоты, как будто из небес он обозревает свою жизнь. У меня вот такое ощущение всегда, когда пою эту музыку. После этого он написал 14-ю симфонию. Я была первой исполнительницей. Да, и, кстати, на стихи Блока этот цикл тоже мне посвящен, Дмитрию Дмитриевичу. И также он мне написал оркестровку Мусоргского для песен «Плясок смерти». Оркестровал специально для меня и тоже мне посвятил эту работу. Так что, видите, я имею честь и счастье вот, быть певицей, которой посвящены такие бессмертные шедевры нашего величайшего композитора XX века.
Мой маленький солдатчик утомлен и страх, и сам посвятить. всех потряс со славой. Славой, что взлетать душа не хочет. Сегодня он умрет до наступления ночи. Мой маленький солдат, любовник мой и брат.
Антонна, вторая супруга Шостаковича, познакомилась с ним позже, чем Галина Вишневская. Это случилось в 1957 году, когда она работала редактором музыкального издательства и занималась либретто-оперетой «Москва-черемушки».
Я, работая в музыкальном издательстве, видела, какой любовью своих коллег и почитателей окружен Пен Митчи, как ревниво они относятся к тем людям, которые вот появляются рядом с ним. И я очень опасалась их суда и понимала, что жизнь Пен Митчи – это очень сложная жизнь. Но если говорить о внешней стороне дела, то он был очень легким человеком, очень простым, очень воспитанным и очень пунктуальным. Но его дни, они были полны труда и работы, и встречи, прослушивания, премьеры концертов, огромное количество контактов. И нужно было как-то соответствовать и держать дом. Ну, в общем, я вот и старалась, и стараюсь до сих пор. Дмитрий Ильич был человеком с очень сильной душевной организацией. И я думаю, что это был человек внутренне очень здоровый, сильной психикой, способный преодолеть и вынести очень многое, что другим не под силу. И в семейной жизни это никак. Он был петербургский человек, очень выдержанный, с выдающимся чувством юмора, с очень скромными такими запросами, очень заботливый и нежный в семье. Всю жизнь он придерживался определенных правил житейских. Те принципы, которые у него сложились в молодости, жизненные принципы, он их придерживался всю жизнь, и они практически не подверглись изменениям. Он был человеком огромного мужества, потому что он своей музыкой говорил правду в условиях очень таких невыносимых, когда это было чревато. Он был, в общем, бесстрашный человек.
Видите мне фотографии здесь. Это же не зима. Вот здесь продаются билеты на седьмую симфонию.
Ну, это было героическое исполнение моей седьмой симфонии в блокированном Ленинграде, когда город был осажден, блокирован. И это, конечно, одна из героических таких историй нашей советской музыкальной жизни, наших советских музыкантов. Всегда, когда смотришь на фотографии, на которых изображены, что ли, события
прошедших
лет, как-то всегда, с одной стороны, радостно на них смотреть, а с другой стороны, грустно.
Это фрагмент беседы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с сыном Максимом. Известный дирижер Максим Шостакович теперь отвечает на наши вопросы.
Для меня дирижировать музыку моего отца – это большое счастье и огромная ответственность. Прежде всего, я хотел бы сказать, что мой отец никогда не умирает для меня, потому что через его музыкальную фразу, через его музыку я слышу его голос. Через его музыкальную фразу можно понять тип его юмора, тип его гнева, тип его добра, ненависти. Короче говоря, его речь. Когда я играю его музыку, когда я стою за пультом, у меня такое ощущение, что мой отец находится рядом со мной, и я слышу буквально его голос. Музыка Шостаковича – это такой концепт в искусстве, который нельзя приделать к какому-то одному времени. Шостакович – огромный мастер обобщений. Если он пишет о войне, то он пишет о войне, которая была. Он пишет о войне, которые будут. Как-то меня спросил один журналист, а что вы думаете, если бы Шостакович жил в свободной стране? Так вот, какую бы он музыку тогда писал? По-моему, это не совсем удачный вопрос, потому что Шостакович принято как бы всегда связывать с большими трагическими полотнами. И если мы себе представим, что наше будущее настолько лучезарно, что уже никогда больше не будет ничего страшного, ничего трагического, то это, по-моему, неверно, к сожалению. И музыка Шостаковича справедлива будет еще на многие-многие века вперед. Надо сказать, что в музыкальной, так сказать, жизни Шостакович никогда не навязывал своих интерпретаций. Он старался, в общем, как-то избежать каких-то таких менторских требований от музыкантов. И особенно тогда, когда это было бесполезно, что он чувствовал буквально на первых минутах репетиции, если дирижер был, так сказать, вообще далек от его музыки, то и Шостакович замыкался еще больше и на все говорил, это хорошо, 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 да-да-да. А если он доверял исполнителю, он, конечно, с ним вел длительные иногда беседы, вот как это было с Моровинским. Мне тоже посчастливилось слышать много-много замечаний от него различных, и пожеланий, и советов. Надо сказать, если Шостакович не был для меня академическим профессором, то все формирование моего личного музыкального вкуса шло через него, через наш дом, где постоянно велись разговоры о исполнителях, об исполнениях удачных, неудачных. И из этого все можно было вынести огромный, так сказать, такой необходимый дирижеру и исполнителю потенциал. Что такое хорошо, что такое плохо. И эти вот незабвенные для меня, может быть, застольные какие-то, за завтраком беседы, но из каждой из них, если только касалось дела музыки, что такое сообщал какие-то совершенно бесценные сведения. Я так безумно люблю своего отца, что мне трудно даже представить, что мог бы быть отец лучше, чем он. Он и детей обожал, и животных, и, в общем, вы знаете, это был настоящий добрый, мягкий человек, но вместе мы строгий. Например, вот как он воспитывал детей, вот он никогда не кричал, он никогда не наказывал. Но мы чувствовали, например, если мы совершали какой-то поступок с моей сестрой, может быть, какой-нибудь, который ему не нравился, то по его лицу было видно, вот как это ему не нравится. И это для нас было гораздо более важно, чем какие-то выговоры. И вот таким образом мы старались впредь не повторять. Короче говоря, это был замечательный отец.
Добрый человек. Таким он запомнился и поэту Андрею Вознесенскому, хотя его сотрудничество с композитором не привело к реальным результатам, и он мог бы считать себя обиженным.
Я близко Шостаковича не знал, но все вокруг его боготворили, я тоже, и говорить нечего, особенно шестая симфония, вот это шорохи, вот где-то, по-моему, 37-38 год там присутствует совершенно вот шорох, вот это любимая моя вещь у Шостаковича. И я был поражен немножко, когда вдруг раздался телефонный звонок, и позвонил Шостакович. Он позвонил и попросил к нему приехать, сказал, что у него ко мне есть деловое предложение. Вот. Я приехал к нему, на дачу, сосны стояли такая. Меня поразило, что я думал, уж такой человек авангарда должен жить в кубистическом доме. Это была такая добропорядочная генеральская дача, совершенно быт, замечательно такой устойчивый, прелестная молодая жена у него была, и все было нормально, добропорядочно. Вот. И он изложил свою просьбу. Он сказал так, что он написал музыку к сонетам Микеланджело, но его не удовлетворяют переводы Эфроса. И он попросил меня заново перевести эти вещи. Вот. Но я сказал, конечно, почему нет? Тем более, что меня всегда не то что интересовало, но вдохновлял. Это кумир мой был. Я в архитектурном институте перерисовал всего Микеланджело. Это удивительный художник был. И сонеты его тоже. Тут надо с Тютчевым было соревноваться. Все. И вот я сделал свои переводы. Как я чувствовал, и, по-моему, довольно точно, по-новому, в ритме подлинника. Вот, и потом приехал к нему. Вот ему вроде очень понравилось. Он позвал весь синклит. Это уже на городскую квартиру. По-моему, там Хачатурян был, Левитин, Щедрин, по-моему, был. В общем, и они слушали. Я почитал. Все пришли в восторг. И дальше получилась вещь странная. Я думаю, что он наивный, как все гении, он наивный человек. Он считал, что эти стихи должны были подойти под его готовую музыку. Но музыка-то была написана на старый перевод. Там старый другой ритм был, все. И вот это он мучился страшно. И потом мне показал свои черновики, где кончину чую, но не знаю часу. И вот когда мы встречались, он несколько раз вот это повторял фразу. И вот это где-то его внутри волновало. Но это не получилось. Причем я все равно был доволен, что встреча с ним была, а потом переводы Микеланджело. Но он был застенчивый человек. Он боялся сказать «нет». И, понимаете, вот даже рассказывают, что когда во время развода он сел в поезд и потом уже из поезда прислал провожавшей его супруге письмо, где он прощается с ней. Понимаете, вот он ранимый, страшный был человек. И он боялся сказать «нет». И вдруг по радио я услышал, что исполняется Нестеренко, поет переводы Эфроса. Ну что же, я немножко загрустил, вдруг я получаю по почте письмо. Это было Достоевское такое письмо, самоуничижительное, что он просил прощения, все такое. Ну как гениальный человек может просить прощения? Ну вот, собственно, и все. А дальше встреча с музыкой — это главное. Потом он позвал меня и сказал, что он хочет написать большую вещь на мои настоящие серьезные стихи. Вот «Плач потом не нравится», на поэме он нравился. Вот он взял, потом он, конечно, это уже не успел сделать. Так у него эта рукопись осталось, и так эта встреча не состоялась.
Мы вынуждены перебить Андрея Андреевича Вознесенского, который вспоминает о своей встрече с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Мы продолжим разговор после коротких объявлений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Чистые белые клавиши. памяти Дмитрия Шостаковича. Передачу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 6 октября 1996 года.
На «Радио Свобода» вы слушаете программу московской редакции «Чистые белые клавиши» в памяти Дмитрия Шостаковича. Программу продолжает Андрей Вознесенский.
Еще один пример. Вот сейчас все у нас одно время пытаются скидывать кумиров. И вот ему чтут правдинские статьи, что он член партии. Вот это начинается та дешевая... Ну, я считаю, что и Маяковский, и он, и Эзра Паунд, который был, как вы знаете, фашистом. Вот, но он был гений. И любая его строчка музыкальная, она перевешивала все те человеческие его слабости, которые могли быть. Это он как... Мать, вот какая-нибудь наседка, защищает своих цыплят. Так он защищал свою музыку. И слава Богу, спасибо, что он ее защитил.
Смертельное тление не тронуло музыку Шостаковича, но его тронула власть. Об отношениях с этой властью художника говорил Андрей Вознесенский, а тему продолжает Евгений Евтушенко.
Я видел, как он был измучен, задерган. Когда сейчас решают такие вопросы и пытаются оценить Шостаковича, его поведение, скажем, когда он подписывал очень многие письма, прославляющие партию, и выступал на каких-то совершенно, казалось бы, ненужных собраниях, то люди, эти, осуждая его и даже иногда язвительно злорадствуя по поводу таких слабостей гения, эти люди просто не понимают, какую страшную эпоху пришлось ему жить. Не дай бог, чтобы такие гениальные люди рождались в такое страшное время. Да не только гениальные, вообще люди, чтобы рождались когда-нибудь в такое время.
Об отношениях Шостаковича с властью мы попросили высказаться его вдову Ирину Антоновну.
Как вы понимаете, ему довольно с властью приходилось иметь дело много в своей жизни. И эта тема в его творчестве, она занимала все время какое-то определенное место. И, может быть, не только это касалось там его лично, а в какой-то более обобщенной форме. Его концепции, особенно с годами, они шли, так сказать, от личного к какому-то общему. Даже когда он делал вторую редакцию своей оперы Екатерины Измайлова, то он от личного какого-то контекста, такого более камерного, что ли, либретто, он пришел к огромному обобщению. Ему бы хотелось, чтобы это была такая народная драма, что ли. В его сочинениях отношения художника с властью, особенно в 50-е, 60-е годы, они совершенно формулируются все время и очень отчетливо. И не только в 14-й симфонии, но и во многих сочинениях. Это, в общем, противостояние такое. Я думала, что премьера для композитора — это просто огромная радость, наслаждение. Это, конечно, так, но на самом деле они все проходили очень трудно, именно потому, что под лупой это все рассматривалось, и всегда какие-то препятствия случались, и так было до самого конца. Первую премьеру, которую я видела, когда мы начали жить вместе, это была премьера 13-й симфонии, и оказалось, что это, в общем, не только радость.
«13-я симфония» была написана Дмитрием Шостаковичем на стихи Евгения Евтушенко. Первой ее частью стал «Бабий и Яр». Поэт вспоминает.
И вот однажды, когда мы сидели с мамой на 4-й Мещанской, и просто я играл, хотя я плохо играю в преферанс, ну, просто чтобы успокоить нервы, раздался звонок, мама подошла и бросила трубку и сказала: «Спрашивают какого-то Евгения Александровича». Тогда меня еще никто по отчеству не называл. «Ты еще какой-то нахал, называет тебя Шостаковичем». Ну, я как-то тоже в это не поверил, но звонок повторился. Это был Дмитрий Дмитриевич. Я первый раз с ним разговаривал. Конечно, был потрясен его звонком. Он сказал, присущей ему такой вежливой манере: «Дорогой Евгений Александрович, я вот прочитал ваши стихи «Бабий Яр», они меня настолько взволновали. Не будете ли вы настолько милостивы, что дадите мне свое разрешение на эти стихи написать музыку?» Я ему сказал: «Да что мне спрашиваете?» Ну, конечно, тогда он воскликнул: «Ой, как хорошо, спасибо, приезжайте, музыка уже написана». И я к нему поехал, я видел первый, слышал и видел, я не случайно говорил, видел исполнение первое вот этой его музыки, когда Шостакович сам был, и сидя за пианино, он был как бы и оркестром, и он пел партию хора, и партию солиста. Это было потрясающее исполнение. Вы знаете, я вам скажу так честно, что если бы вообще я когда-нибудь вообразил, что я могу написать музыку, ну, если бы у меня, разумеется, был талант, то, наверное, это была совершенно бы адекватная музыка, если бы, конечно, опять-таки, повторяю, многими если, если бы обладал гением Шостаковичем. Потому что это было поразительное совпадение слов с музыкой, но музыка, конечно, делала эти слова значительно выше, придавала им какое-то значение, и уж я не боюсь этого слова, но не зависящее от качества моих даже слов, я бы сказал, бессмертие. И не случайно события, которые происходили потом, показали, что это было больше, чем просто очередная симфония даже гениального композитора. Это было общественное, я бы сказал, историческое событие, премьера 13-й симфонии. Дмитрий Дмитриевич это понимал. Сейчас многие забыли, а мне хотелось бы напомнить, что в канун исполнения трусливо отказались некоторые люди участвовать в этом. Так отказался Евгений Мравинский, которому предложил Шостакович дирижировать. Так отказался певец Борис Гмыря. И, к счастью, Кондрашин посещал все репетиции, он знал музыку наизусть и взялся дирижировать. И нашли молодого певца Виталия Громадского, который, по-моему, за 2-3 дня выучил наизусть все 5 стихотворений, на которые была написана эта симфония. Что касается меня, я был потрясен не только вот такой гражданственностью Шостаковича и его, в общем, творческим подвигом, когда он обратился к этой симфонии. Он знал тоже, что судьба будет нелегкой. Это был еще и художественный урок для меня. Дело все в том, что Шостакович соединил там то, что мне казалось раньше совершенно несоединимо. Ведь эта симфония уникальна тем, что когда, например, люди слушают стихотворение «Карьера» такими строчками: «Художник, сверстник Галилея, был Галилея не глупее, он знал, что вертится земля, но у него была семья, но у него была семья», то люди в зале хохочут. А когда они слушают «Бабий Яр» в этой же самой симфонии, они плачут. Там есть совершенно лирические интонации, переходящие даже в чем-то перекликающиеся с песнями Великой Отечественной войны. Это когда стоят русские усталые женщины в очереди. И, конечно, поразительный совершенно конец. Это после всех страданий выход в гармонию, в бесконечность. Вы знаете, вот я к стыду своему, я этого конца тогда не понял. Вообще мне всегда была свойственна такая романтическая риторичность, и мне казалось, что конец симфонии должен быть более приподнятым, что ли. А Дмитрий Дмитриевич мне совершенно справедливо сказал: «Ну что вы, Женя, а зачем тут что-то поднимать? А разве есть что-нибудь выше самой гармонии? Ведь, наверное, только в гармонии, в успокоении, в каком-то вот покое внутреннем и есть, может быть, смысл жизни и наше спасение». Это вот я не ручаюсь точно вот за эти его слова, но примерно смысл был именно такой. Конечно, это дивный совершенно финал, и лучше придумать было невозможно.
Евгений Евтушенко говорил о выходе в гармонию и бесконечность. О гармонии и бесконечности жизни самого Шостаковича рассуждает Юрий Башмет. Особое место в его репертуаре занимает грандиозная соната Шостаковича для альта. Послушаем ее фрагмент, а затем голос самого Юрия Башмета.
Это удивительный путь, который прошел Дмитрий Дмитриевич. Я имею в виду его жизнь. И здесь, конечно, нельзя оправдывать систему, которая была прессингом для него всю жизнь. Но, как это ни горько, нельзя и не сказать о том, что где-то вот этот прессинг, он способствовал самому языку Дмитрия Дмитриевича. Он способствовал глубине, потому, ну, как вода. Представляете, из крана течет вода, вы палец подставили, и то, что все-таки протекает какую-то щелочку, а с таким напряжением бешеным оттуда течет, это то же самое. Поэтому это напряжение и возникло. Но не только в этом дело. Если бы он родился не в Советском Союзе, Дмитрий Дмитриевич, не в России, он все равно родился бы гением и говорил бы о том же сам. Только, наверное, говорил бы другим языком немножко. Так что тут вопрос уже такой, помогает или не помогает нация таланту своему. Вот в данном случае, если хотите, то, конечно, это горько, но она его, эта система, она его мучила, он жил тяжело. Но в каком-то смысле она ему помогла вот в этом. Вот то, о чем я сейчас говорю. Преодолеть сопротивление, поэтому он не мог расслабиться.
Так думает Юрий Башмет о судьбе самого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. А дальше он говорит, собственно, о сонате Шостаковича для альта.
Я скажу, что после каждого удачного выступления с этим произведением, их было очень много выступлений, после каждого такого выступления я не хочу видеть людей, которые идут меня поздравлять. Я нахожусь в состоянии, не послеконцертном состоянии, а в таком состоянии, как будто я родился заново, обучался, стал знаменитым актером и только что исполнил трагическую роль в трагедии Шекспира. Причем очень удачно сумел перевоплотиться. То есть исполнение сонаты Шостаковича для альта в концерте не может быть вторное каждый день. Он сумел даже, например, окончить сонату в до-мажоре. Меня этому никто не обучал, и я сам уже исполнял сонату несколько лет, как однажды осознал этот факт, что соната оканчивается в чистом до-мажоре. Знаете, суметь в до-мажоре окончить свой путь самым трагическим образом и суметь мажор превратить в самую трагическую тональность, причем до-мажор, чистые белые клавиши.
Мы хотим закончить эту передачу словами Галины Вишневской.
В имени Шостаковича я вижу его лицо. Слышу слово Шостаковича, вижу его глаза, бездонные, за стеклами очков увеличенные. Его детская улыбка, его совершенно лицо гения. Гения, которое вообще, если вы увидели это лицо, забыть его было невозможно. Это было удивительно красивое, вдохновенное лицо. Вот это Шостакович.
Thank you.
волнах Радио Свобода вы слушали программу московской редакции. Она посвящается памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Чистые белые клавиши». Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. И мы благодарим всех людей, которые согласились принять участие в нашей программе. Вдову Дмитрия Шостаковича Ирину Антоновну, его сына Максима, Галину Вишневскую, поэтов Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко и альтиста Юрия Башмета. Продюсер программы Елена Колупаева.
Вы слушали программу 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но нечисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах,